вся жизнь борьба, и это имеет место, и это высказывание не обходит нас стороной. Так бывает. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, где именно происходит духовная борьба. Дело в том, что независимо от того, христианин или не христианин, зрелый христианин или новичок, каждый человек испытывает состояние духовной войны. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что эту борьбу мы с вами испытываем в человеческих отношениях. Именно в этой сфере сосредоточено все, что можно говорить о духовной борьбе. Как много сегодня здесь людей, которые имеют свою семью. А кто хотел бы иметь свою семью? Хорошо, а кто просто в семье живет? Папа, мама, да, вот правильно. Вы видите, оказывается, семья – это сфера жизни каждого из нас, который находится здесь. И я не зря говорю о семье, потому что первый удар, который нанес сатана, то есть первую духовную битву, сатана переместил в область семейных отношений. Давайте сейчас обратимся к первоисточнику. И почему я хочу обратиться к первоисточнику? Почему? Потому что сегодня очень много есть вопросов. Особенно мы, пастора, когда общаемся с людьми в церкви, вне церкви, мы видим, что эти проблемы, они существуют. Почему люди не могут создать хорошую семью? Почему христиане не могут создать хорошую семью? Почему христианские семьи разваливаются? Почему созданные семьи на таком эмоциональном подъеме, когда люди просто души не чают друг друга, вдруг через какое-то время разваливаются? Для того, чтобы понять, что с нами, друзья, не с ними, не где-то там, а что с нами происходит, очень важно посмотреть, что произошло когда-то, и сделать правильные выводы. Давайте сейчас посмотрим. Да, на первые 3-4 главы можно проповедовать очень долго. Итак, Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их и благословил их Бог». Дальше мы еще прочитаем. Я хочу сделать сейчас очень важное заявление. Друзья, семья – это не то, что возникло экспериментальным путем, как это может показаться во второй главе. Знаете, как часто проповедуют. Что Бог посмотрел на Адама и увидел, что что-то он не то сделал. И вот он решил сотворить что-то более совершенное. Но я понимаю, это шутка. Знаете, проповедники любят шутить. И вот такая шутка у нас у проповедников есть. На самом деле не так. Друзья, семья – это не то, что возникло спонтанно и экспериментальным путем. Это то, что изначально было в плане Божьем. Это то, что изначально зрело в его плане созидания этого мира, этого творения. И если мы посмотрим дальше, как мы можем это увидеть? Почему? Смотрите, человек еще не сделан. Бог еще не сотворил человека. Но он уже говорит, сотворим по образу нашему, по подобию нашему, и пусть они, сотворим человека, но они, он уже говорит о них, о семье. И потом мы видим, что действительно он сотворил человека, мужчину и женщину. Итак, семья – это Божий план. Что еще мы можем увидеть вот в этих стихах? Дальше мы видим, что Бог дает поручение, он благословляет. «И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Итак, посмотрите, если мы с вами внимательно читаем эти стихи, я честно вам скажу, я очень часто слышу баланс, равновесие в разных сферах, это так важно. Мы очень много об этом говорим. Такое впечатление, что это где-то, знаете, из психологии отношений различных течений философских, которые вот пытаются как-то уравновесить взаимоотношения людей. Но здесь они не придумали ничего нового. Понятие баланса, равновесия – это тоже божественный план. Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему. Почему? Потому что желание Бога было иметь взаимоотношения с человеком. Близкие взаимоотношения, настоящие. Если мы говорим об этой сфере, то какая это сфера? Это первая, очень важная, необходимая сфера жизни человека. Не просто жизни, а жизнедеятельности. Иметь общение с Творцом. Мужчину и женщину сотворил их. Мы видим, вторая сфера. Это сфера семейных отношений, семьи. Она идет вторая по счету. Бог решил, сотворил для того, чтобы иметь общение, и сотворил их семьей. И потом Он дает поручение, то есть работа. У тебя, Адам, есть работа. Семейный подряд – это не то, что было рождено перестройкой. Семейный подряд – это замысел Бога. Он сотворил мужчину и женщину и дает им работу вместе. Она его помощница. Они должны возделывать, обладать землей. Сегодня это искаженное понятие «обладать землей» реализовано во всех всевозможных и невозможных способах, которые придумал человек. На самом деле они должны были опекать, то есть они должны были заботиться о творении. И это было их работой. Три сферы, которые есть в жизнедеятельности каждого человека. Это отношения с Богом, это отношения в семье, и это его активность, его работа, его занятость. Мы можем увидеть, что мужчина и женщина равны перед Богом. У Бога к ним равное отношение. Он сотворил человека, мужчину и женщину. Что мы можем сказать об этом? Мы можем сказать, что мужчина и женщина вместе являются выражением полноты божественного образа. Кто-то имеет уже эту полноту. У кого-то возникают проблемы с этой полнотой. И тогда мы задаем себе вопрос, что, собственно, происходит? Еще один момент, даже два момента. Если мы с вами читаем дальше, мы видим ответственность Адама. Очень много мы проповедуем и говорим о том, что мужчина, он лидер в семье, да, глава. И мы читаем Ефесянам, поднимаем и говорим, вот муж, лидер, глава, потому что апостол Павел говорит. Я думаю, что у апостола Павла было откровение. И это откровение, оно строилось на Слове Божьем. Я сегодня посмотрел очень внимательно, и я увидел одну вещь, которую я никогда не замечал. Посмотрите, когда Бог дает поручение, Он поручение дает им, мужчине и женщине. Но у Бога с Адамом есть особый вид отношений. Еще до того, как Ева была сотворена из ребра Адама, Бог дает завет, заповедь. Он вступает в отношения завета с Адамом. Заветные отношения, которые были у Адама с Богом, выражались в том, что было дерево, на котором были приятные, красивые плоды. Бог сказал ему, не ешь. Вот представьте себе, человек, Адам, он был наделен неограниченной властью над всем творением. И завет Бога с ним состоял в том, что у него было очень маленькое ограничение, которое заставляло его ходить в послушании перед Богом. Каждый раз, когда он подходил к этому дереву, он думал о том, что не он главный во всем том, над чем он поставлен, а тот, кто сотворил, Бог. И у Адама с Богом были заветные отношения, в которые вошла Ева потом. Мы сейчас этот тоже аспект просмотрим. У них были заветные отношения, которые определяли или жизнь, или смерть. Проблема была не в том, что плод. Не в этом дереве была проблема, и не в этих яблоках, а в состоянии души и отношения к Богу. Послушается или нет, будет ходить в послушании или не будет ходить в послушании. Именно поэтому мужчина является главой, потому что он является представителем, с которым Бог заключил свой завет. Мужчина в семье является священником, потому что он является представителем, который хранит завет или нарушает его. Когда произошло это поражение, поражение семьи, поражение Адама, Бог спросил у него, почему, что случилось, не ел ли ты? Хотя можно сказать, многие так считают, ну а при чем здесь Адам? Но именно с него спросил Бог, потому что он был главой. Он был тем, кто хранил завет со своим Творцом, на кого была возложена эта ответственность. Дальше давайте почитаем еще один очень важный аспект, который для нас важно знать, чтобы мы понимали, что сегодня происходит в наших семьях. Посмотрите, какие были взаимоотношения между Адамом и Евой, то есть какие должны быть взаимоотношения в семье. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. И будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Вы знаете, у евреев очень многое не так, как у нас. У них юноши в 30 лет. По нашим понятиям, это уже зрелый мужчина должен зарабатывать хорошо и, в общем-то, брать на себя ответственность. А по их понятиям, это юноша. Я очень глубоко убежден в том, что много проблем сегодня в семьях только потому, что мы неправильно некоторые слова употребляем и понимаем. Как часто мы воспринимаем вот эти стихи в таком вот особенном определенном аспекте взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И будут двое одна плоть. И мы сразу так представляем, что это значит. Мы так научены. В нашем сознании есть такое представление. Мы так воспринимаем это слово «плоть». И я хочу сначала объяснить предыдущий стих, то, что произошло с Адамом, когда он увидел свою жену. Послушайте, это не выглядело вот так, как посмотрел и сухо так констатировал юридический и медицинский факт. Она моя жена, потому что она взята из моего ребра. Поэтому она плоть и кровь моя. Многие так и считают, честно говоря, и потому терпят поражение. Я думаю, что сердце Адама, оно было переполнено радостью и восторга, потому что мы видим, что он ожидал, он искал помощницу и не мог ее найти. В его сердце было рождено желание, потребность, и только тогда Бог ответил. Он не дал ему жену насильно, он дал ему, потому что у него возникла такая потребность, такое желание, такое стремление. И Бог дал, Бог ответил. И когда он увидел, он воскликнул: это плоть от плоти моей, это кость от кости моей, и потому будет называться женою, что взято от мужа. Мужья, как часто вы кричали так? Как часто вы вообще воспринимали вашу жену вот в таком восторге? Она дана вам, она единственная, и она дана вам Богом. Переживайте восторг во взаимоотношениях с вашими женами. Это прекрасно. Адам пережил это. Но в этих словах не медицинский факт и не юридический. Хотя можно где-то с этим согласиться. Слово «плоть» имеет несколько значений. Это слово определяет непосредственно наше тело. Есть еще один смысл. Причем этот смысл не отрицает первого. Это вся наша жизнь. Это сочетание, соединение души и тела вместе. То есть вся сущность человеческого существа. Плоть. И очень часто мы, говоря плоть, думаем тело, просто тело физическое. Друзья, у евреев все не так, как у нас. Они не воспитывались в материалистической диалектике. Для них никогда не существовало материального мира самого по себе. Ничего материального самого по себе не существует, потому что все подвластно Творцу, который есть Дух, духовная сущность. Друзья, это очень многое меняет в наших взаимоотношениях, в наших семьях. Другими словами, Адам ввел свою жену в завет, в котором он сам находился. Все мое – ее. Все, что касается меня, касается ее. Все, что касается ее, касается меня. Мы неразрывно связаны узами завета. Представьте себе, оторвать часть плоти. Это больно. Это потеря. Многие страдают от этого. Почему же мы не задумываемся, когда мы имеем отношения с нашими женами? Почему мы не думаем об этом? Почему жены не думают об этом, когда они имеют взаимоотношения со своими мужьями? Друзья, отношения завета – это очень важно. И еще один аспект, прежде чем мы его назовем. Есть автор книг, которые полезно читать мужчинам, это Гордон Макдональд. Отличные книги пишет. Я занят служением для мужчин, я читаю эти книги, они очень много полезного приносят для меня, и я советую читать их всем мужчинам. И вот однажды он описывает одну ситуацию. Ситуацию, которая дала ему ответ на вопрос, что утеряно? Что утеряно в наших взаимоотношениях? Почему наши семьи рушатся? Он однажды сидел, завтрак, и его друг говорит, есть новый роман такой, очень интересный, ты его почитай. Говорит, я не буду читать бульварную прессу, она мне не нравится. Я читал очень много откликов об этом новом произведении. В нем нет ничего хорошего. Говорит, да, но тебя эта книга должна заинтересовать. Говорит, почему она меня должна заинтересовать? Потому что эти книги читают жены, женщины. И неверующие, и верующие читают все эту книгу. Это не такая уж большая особенность. Особенность состоит в том, что после того, как они ее прочитают, они ее подсовывают своим мужьям. И моя жена подсунула мне. Я ее начал читать, и я понял, что происходит. И он говорит, ты должен прочитать эту книгу только для того, чтобы узнать, почему жены отдают эти книги на прочтение своим мужьям. Ты же работаешь с мужчинами. Почитай эту книгу. И он начал читать. Первые три главы, и он понял, почему критики критикуют эту книгу. У него все стало ясно, но был интерес, и он начал читать дальше. Сюжет незамысловатый, ничего особенного. Ферма, прекрасная семья, он и она прекрасная жена, он прекрасный муж, очень преуспевающий фермер, у них идеальные дети, никаких проблем. И возникает вопрос, а что собственно? Ну никаких проблем. Но потом происходит событие, которые говорят о том, что эта модель, это был просто пряничный домик, который рассыпался очень быстро. Мужчина этой семьи, он занимался фермерским хозяйством, и ему нужно было увезти на выставку своего знаменитого быка. Когда описывалась эта история, то становилось понятно, что в его жизни этот бык занимал очень большую часть времени. И вот ему нужно было повезти. Он взял своих детей и увозит. Жена остается дома. И вы знаете, вот так вот все произошло случайно. Как только муж за порог, через несколько минут проезжает еще один мужчина, фотограф. И он задает несколько таких обычных вопросов, как мне проехать туда, 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 мне надо. А что вы ищете? Такой идет обычный разговор, но с первых секунд что-то притянуло, что-то привлекло эту женщину к этому мужчине. И, конечно, как все мы понимаем, это была встреча не последняя, хотя она могла быть и последней. И вот тут описывается вот этот роман. Этот друг, он предупредил Гордона Макдональда, говорит, ты человек верующий, ты должен понимать, о чем эта книга. И действительно, на страницах началась разворачиваться измена. Но эта измена не возникла так, знаете, сразу. Предшествовали отношения. И вот эта женщина, Когда она разговаривала с этим мужчиной, она почувствовала что-то новое. То, что было когда-то закрыто в ее отношениях. Этот человек интересовался ее мыслями. Он интересовался ее переживаниями. Он выслушивал их. Он был просто одним большим ухом. И он выслушивал все. И он не осуждал. Он с чем-то соглашался, с чем-то не соглашался. Но он полностью был посвящен этой женщине в те минуты, когда они встречались. И у нее возникло желание. Эта книга мирская. И она оправдывает то, что произошло. Но для нас может быть очень важный урок. То, что сегодня происходит. То, что сегодня утрачено. Почему жены верующих мужей, читая эту книгу, подсовывали им? Ну, наверное, не для того, чтобы сказать: я завтра изменю тебе, чтобы ты знал, чтобы не было для тебя чем-то таким новым. Нет, конечно же нет. Они хотели сказать: очнись, что-то утеряно в наших отношениях. У нас нет той связи, о которой мы мечтали. У нас нет тех отношений, ради которых мы решили быть вместе. Я вам хочу сказать, что в нашей жизни, вот в моей жизни Ларисиной, происходило так, что мы хотели всегда быть вместе. Это было нашим желанием, мы хотели быть вместе. Но что мы обнаружили в нашей жизни? Что чем больше мы времени живем в семье, тем меньше у нас есть времени друг для друга. Особенно, когда рождаются дети. Один, второй. И знаете, наше расстояние, оно увеличивается. Мы заняты. Хотя все хорошо. Мы делаем все правильно. Но мы теряем баланс. Мы забываем о завете, в который мы вступаем, когда мы говорим: я навеки твой. Я навеки твоя. Друзья, что же утрачено? Что мы теряем? Мы теряем близость. Мы теряем близкие взаимоотношения. Потому что именно здесь, в этих стихах, говорится об этих отношениях. Истинная близость. Что это такое? Когда я говорю слово «близость», особенно в мужской аудитории, у всех восприятие одно. Этот мир, он настолько разрушает наше сознание, он настолько глубоко пытается влезть в нашу душу, что мы уже кроме как в одном направлении это слово не воспринимаем. Близость, истинная близость. Посмотрите, у них были заветные отношения, они дорожили друг другом. Адам и Ева, первая семья, они дорожили друг другом. Они были вместе, у них было одно дело, и они были наги и не стыдились. Истинная близость. Опять, как мы воспринимаем это слово? Голенькие бегают, ха-ха-ха, как интересно. Ну вот так вот, ну вот такие вот они. Ничего не понимали в этой жизни. Совсем юные были. Но это слово имеет другое параллельное значение, которое не исключает первого. Наги, то есть открыты. Они были открыты друг перед другом, и они не стеснялись друг друга. У них не было тайн друг от друга. Я считаю, что это заблуждение, когда считают, что мужчина и женщина – это только одна плоть. Отсюда все проблемы. Мужчина и женщина, они имеют единство, и это единство в полноте духовное, душевное и телесное. Апостол Павел, он говорит: «Я молюсь о том, чтобы Бог сохранил вас во всякой целостности и полноте, чтобы душа и тело были спасены в день пришествия». Вот три составляющие. Причем, опять же, это наша психология. Мы разделяем. И сегодня есть очень много заблуждений и даже лжеучений, которые разделяют человека. Плоть – это плоть, плоть – это плохо, это тело – это вообще, это надо затоптать, уничтожить и выбросить. А вот душа – это тоже, это мерзость, это такие желания, это все-все-все выбросить. Вот только дух должен быть. Только дух. И они потом говорят: Иисус, он был просто дух. И они извращают Писание. Они извращают Евангелие. Друзья, единство – это близость. Близость – это единство. И мы с вами призваны именно к этому единству. И опять же, если говорить уже о еврейском языке, то у них понятие «дух» вообще не существует отдельно, если говорится о человеке. Душа и дух, взаимоотношения у человека полностью связаны с Богом. То есть человек полностью посвящен Богу. Почему сегодня так мало людей радуется в церкви? Приходит сюда, и кто-то радуется, а кто-то нет. Почему? Потому что есть вот это убеждение. Плоть? Нет. Она ничего не должна делать. Душа? Это плохие чувства. Они не должны иметь места. Это же Бог. Бог. С Ним можно только духом и больше ничем. Я хочу прочитать слова, которые записаны вот тем юношей, который посвятил себя Богу, противостал и победил. Посмотрите, как он говорит о своих взаимоотношениях с Богом. Псалом Давида, 62-й. «Боже!» Он кричит: «Боже! Ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я! Тебя жаждет душа моя! По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Друзья, отношения с Богом – это страстные отношения. И они касаются всей жизни человека. И плоти, и духа, и души. И Бог хочет развернуться в нас. Он хочет раскрыться в нас. Иисус, Он пришел во плоти. Он чувствовал, как и мы. Иисус имел Дух Божий в себе, ибо Он был Бог. И Он хочет сегодня раскрыться во всей полноте. Мы очень часто думаем: хорошо, а как достичь этого единства в семье? Можно, друзья. Очень много мужчин и женщин, молодых, делают большую ошибку. Потому что они думают, что единство – это, ну вот пообщались, у него такие же интересы, у меня тоже, все хорошо. Мы можем, мы созданы друг для друга, но забывают о том, что есть еще духовное единство. О, они списывают это так: я могу это сделать. И вы знаете, самая большая ошибка, распространенная ошибка верующих молодых мужчин и женщин. Они хотят заменить собой Святой Дух. Сначала все так хорошо, а потом они приходят к пасторам, плачут и говорят: я думала, что этому человеку нужна хорошая жена, которая изменит всю его жизнь, которая изменит всю его сущность. Друзья, ни один из нас не может изменить человека. Это делает Дух Святой. Это делает Дух Святой. И очень много молодых христиан, они делают эту ошибку. Они пытаются занять место Святого Духа и привести человека к покаянию, ко Христу. И они говорят: ради меня он пойдет на это. Ради меня он примет Христа, и у нас будет крепкая семья. Но так не получается, друзья. Потому что вы уже разделены. У вас уже нет полноты единства. Если вы хотите, чтобы ваша семья была в радости, была в благополучии, вам необходимо еще духовное единство. Это нужно разделять. Мужчины и женщины, они созданы так, что они нуждаются в этом. Они нуждаются в том, чтобы переживать близость друг с другом в семье. Это имеет величайший смысл. Величайшее благословение, потому что Бог благословил их. Я также хочу сказать тем сестрам, у которых неверующие мужья: вы делаете те же ошибки. Вы тоже пытаетесь заменить Святой Дух. И очень часто вы поступаете совершенно не так, как предписывает нам Слово. Я был в Донецке в одной церкви. И вы знаете, такая сестра, она служит, она так любит Бога, она так посвящена Ему. И она, когда мы шли домой, она говорит: ну вы так не обращайте внимания, мой муж, он такой, ну вообще такой, он неверующий, понимаете, такой вот, не получается еще. Как-то он закрыт, далеко, долго ему еще. Надо много молиться, надо много молиться. Мы когда пришли в этот дом, мы сели, причем был американец и я. Он на русском ничего не понимает. Ну, я сел, поговорил с этим мужчиной, ну, начальник на шахте, образованный человек, нормальный мужчина. И мы начали с ним на такие духовные темы, я так думаю, ну, надо же как-то подвести к Евангелию. А он, знаете, что произнес? Он говорит: а почему я должен идти к Богу, который не меняет мою жену? И это было действительно так. Потому что так, как велась эта женщина себя в доме и в церкви, со святыми и со своим избранным, это две большие разницы. Друзья, слово предписывает: те мужья, которые не покоряются Евангелию, они должны, приобретаемые Христом, бессловесно, святым житием своих жен, жизнью святой, не словом. Вот представьте себе, женщина молится о своем муже, молится, чтобы он покаялся, сказал аминь, а потом идет и думает: да он такой чурбан, да ему уже ничего, сколько раз говорила. И что она приходит домой, и она к нему относится как к кому? Да! А он-то это понимает, он-то это видит. Друзья, это очень важно для жен, чтобы они дали возможность мужчинам, потому что проблемы сегодня в семьях по трем причинам. Нет единства, нет баланса, о котором мы говорили, и нет лидерства мужского. Оно утрачено. И многие жены не дают своим мужьям становиться священниками. Да, кто-то неверующий, относись к нему как к священнику. Молись о нем, чтобы он стал священником, и относись к нему с уважением, давай ему право быть лидером в своей семье. То же самое о мужчинах, у которых жены неверующие. Любите, продолжайте любить и не останавливайтесь. Друзья, время истекло. Для нас важно, чтобы перемены пришли в нашу жизнь. Для нас очень важно принять решение. Если мы о чем-то таком говорим, что касается вас, вашей семьи, ваших желаний, и вы хотели бы изменений, есть ли тут мужчины, которые хотят перемен? Я хочу перемен. У меня несовершенная семья. Я делаю очень много ошибок, хотя и учу, как должно быть. И я их признаю. И, друзья, сегодня очень важно признать, пожелать, принять решение. Петр учит нас: приложите к вере вашей добродетель. Живите так, как вы молитесь. Если вы просите о том, чтобы быть священником в своей семье, будьте им. Делайте это. Не оставляйте это на потом.